Давайте откроем Евангелие от Матфея на 6 главе. Мы продолжаем изучение того, что обычно принято называть «Нагорной проповедью». Свое название «Нагорная проповедь» получила потому, что она была произнесена Христом, когда Он и Его ученики сидели на склоне горы, на берегу Галилейского моря. Увидев народ, Он взошел на гору, и, когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их, говоря. Первое, что мы замечаем, Нагорная проповедь не предназначена для всех людей, живущих в этом мире. Это не какая-то новая система законов, которую мир должен был начать внедрять в свою жизнь, да он в сущности не смог бы. Нагорная проповедь адресована только ученикам Иисуса Христа. Только те, о ком говорилось в первой части проповеди, могут действительно жить по этим заповедям. Во-первых, Иисус здесь описывает тех людей, к которым обращена эта проповедь. Это описание дано нам в виде так называемых заповедей блаженства. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие праведности, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем и блаженны миротворцы. Таковы характеристики учеников Иисуса Христа, детей Божьих. После этого Иисус говорит о том, как мир будет относиться к ним. Их будут поносить, гнать и всячески неправедно злословить. Но в ответ на это они будут радоваться и веселиться. Потом Он говорит им о том, какое влияние они должны оказывать на землю. Он сказал: «Вы – соль земли». Вы должны быть тем, что будет оказывать сохраняющее влияние на это развращенное общество. Вы – свет во тьме, свет миру. Теперь Иисус переходит в ту область, которая, должно быть, шокировала учеников. Он объявляет им, что Он пришел не уничтожить или нарушить закон, но исполнить его. И потом Он говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Как мы уже говорили об этом в прошлый раз, книжники и фарисеи полностью посвятили себя тому, чтобы исполнить закон. Они старались тщательно исполнить каждую, даже самую маленькую заповедь. Эти слова, наверное, огорчили его учеников. Их первой реакцией должно быть было сказать: «Ну, конечно, теперь все пропало. Я так и думал. Все, с меня достаточно. Все это просто бесполезно. Я никогда не смогу быть более праведным, чем фарисеи». Но с этого момента Иисус начинает объяснять, что Он имел в виду. Он привел им 5 примеров из того толкования закона, которое преподавали книжники и фарисеи, и показал, насколько сильно их толкование отличается от изначального смысла закона Божьего. Основным различием было то, что фарисеи истолковывали закон как свод строжайших правил, которые должны были определять внешний облик и поведение человека. И этот свод правил не имел практически никакого отношения к духовному. Когда они смотрели на закон в собственном истолковании и на то, как они успешно его исполняли, они постепенно становились очень гордыми, самодовольными и очень осуждающими других людьми. Они кичились своей самоправедностью. Иисус еще раз говорит о самомнении фарисеев в своей притче о фарисее и мытаре. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». Это просто идеальное описание того, как фарисеи относились к закону и к тому, что они в своем собственном представлении исполняли весь закон. Это лишь тешило их гордыню и самоправедность. Но закон был дан не для того, чтобы люди могли возгордиться в своей праведности. Он был дан для того, чтобы открыть нам чудовищную, непреодолимую греховность человека и показать всему миру его вину перед Богом. Истолкование закона книжниками и фарисеями было совершенно неправильным. Вместо того, чтобы взмолиться «Боже, смилуйся надо мной, грешником», они стали думать, что они своими поступками зарабатывают себе праведность, и в конце концов стали считать, что они и на самом деле праведники. И несмотря на то, что они, возможно, и исполняли какую-то внешнюю сторону закона, они полностью нарушали его в том, что касается духовного содержания закона. Это контраст двух точек зрения на закон. Вы слышали, что сказано древним «не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. Это сказано о ненависти, из которой и произрастает убийство. Вы нарушаете закон, если в вашем сердце есть ненависть по отношению к вашему брату, если вы считаете его ничего не стоящим, и если вы убиваете или причиняете ему боль хотя бы в своем собственном больном воображении. Этим вы уже нарушаете закон «не убей». Не прелюбодействуй. Иисус сказал, что это относится не только к определенному физическому действию, но даже если вы просто посмотрели на женщину и возжелали ее, вы уже совершили прелюбодеяние в своем сердце. И здесь мы видим снова, что закон был предназначен для того, чтобы открыть нам то, насколько мы виновны перед Богом. Апостол Павел сказал, что когда он был фарисеем, он считал себя непорочным в том, что касалось соблюдения закона. В своем послании к филиппийцам он написал: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более и я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной непорочный». Но когда он писал римлянам, он сказал: «Я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Иначе говоря, когда я пришел к осознанию того, что закон говорит о моих пожеланиях, тогда грех открылся, и я умер. Закон осудил меня к смерти, потому что я был виновен». Когда он осознал, что закон говорит о духовном, а не о плотском, он понял, что он не исполнил закона. И это показывает нам Иисус здесь. Он говорит, что закон духовен, и поэтому человек не исполнил и не может исполнить его. Если вы хотите войти в Царство Небесное, ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Но как? Каким образом? Во-первых, их праведность достигалась делами, и если вы попытаетесь достигнуть праведности своими собственными делами, вы никогда не сможете превзойти фарисеев. В этом отношении они уже давно вас обогнали. Но Бог установил другое основание для праведности. Человек должен возложить свою веру на то, что было сделано Иисусом Христом. Если мы возлагаем нашу веру на Иисуса Христа, то Бог вменяет нам Его праведность. Павел сказал: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Единственное основание для подлинных взаимоотношений с Богом – это праведность по вере и через веру в Иисуса Христа. Бог вменяет мне Его праведность, праведность, которая превосходит праведность фарисеев и книжников. В этом-то и состоит наша единственная надежда на Царство Божие. Теперь Евангелие от Матфея, глава 6. Иисус раскрывает нам один из принципов. И используя метод, которому впоследствии следовали многие великие учители, он сначала дает определение этого принципа, а потом иллюстрирует его и говорит о его применении. Итак, принцип. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам наградой от Отца вашего Небесного». Он говорит о тех мотивах, которые стоят за действиями людей. Уверены ли вы, друзья мои, что ваши мотивы не определяются желанием быть признанным и прославленным среди людей? Библия говорит нам, что однажды мы все предстанем перед судом и престолом Христовым. Там наши дела будут судиться по тому, с какими мотивами они совершались. Каковы были мои побуждения, когда я совершал все эти благие дела? Все наши дела будут испытаны огнем, и если мотивы, которые стояли за нашими, на первый взгляд, праведными поступками, были неправильными, то все эти добрые дела сгорят, как сгорает дерево, сено или солома. Многие из наших дел буквально вылетят в трубу, как дым. Останутся только те дела, которые человек совершил с чистым сердцем и из чистых побуждений, и только за них он и будет вознагражден. Павел сказал: «Любовь Христова объемлет нас». Любовь – это единственная достойная мотивация для служения Господу. Я могу быть предельно занят, совершая множество добрых дел, но если к этому меня побуждает не любовь, все это не имеет никакого значения. Я могу продать все, что имею, раздать деньги бедным, но если я перед этим позвоню в газету и скажу, мол, высылайте сюда скорее своего журналиста, я продаю свой дом и раздаю деньги нищим, это значит, что мои мотивы были неправильными. Если моя цель – увидеть свою фотографию в газете, чтобы все смотрели на меня и говорили, ну, посмотрите, замечательный человек, тогда я уже получил свою награду. И мне надо радоваться этой награде, пока она у меня есть, потому что больше я ничего не получу. Когда я предстану пред Господом и подарю Ему такую же лучезарную улыбку, как та, которую я изобразил перед камерами и фотоаппаратами, меня будет ожидать большой сюрприз. Я буду стоять там и думать, мол, Господь, я готов принять все мои награды. И тогда Господь внимательно проверит мой счет и скажет, я здесь ничего не вижу. Тогда я скажу, подожди-ка, Господь, что ты имеешь в виду, ты ничего не видишь? Ты что, новостей не смотрел по телевизору? Не слышал, как люди говорили о том, какой я замечательный человек? А Господь скажет, ах, это я помню. Так это и была твоя награда. Об этом же и говорит здесь Иисус. Будьте внимательны, с какими мотивами вы действуете. Когда делаете добро, не привлекайте внимания к самим себе. Должен быть баланс. Ранее Иисус сказал, вы свет миру. Вы не можете спрятать свет. Это значит, что люди, конечно же, заметят то, что вы делаете. Но должны мы поступать так, чтобы те люди, которые увидят это, не воздавали славу нам, но чтобы они прославляли Бога. Это не всегда легко сделать, но в этом-то и весь смысл – принести славу именно Богу, потому что мы любим Его и хотим служить Ему, и во всем, что бы мы ни делали, прославлять Его». Есть люди, которые говорят, что мы не должны быть заинтересованы в каком-либо вознаграждении, что мы должны делать добро независимо от награды. Что ж, хорошо сказано, высокий слог. Но, кстати говоря, люди обычно говорят это, чтобы показаться вот такими бескорыстными именно в глазах окружающих. И они тоже получают уже свою награду, когда люди, которые слышат эти их слова, говорят, «О, ну не прекрасно ли сказал? Чистое сердце, чистые чувства, высокие побуждения. Он даже не хочет вознаграждения за свою добродетель. Просто прелесть. Гадость это! Совсем не по-библейски. Иисус много говорит о вознаграждении и о том, что мы должны заботиться, но о небесной награде. В христианской жизни есть место наградам. Спасение, кстати, это не награда, это дар от Бога. Спасение дается мне по моей вере в Господа Иисуса Христа. Оно не зависит ни от моих дел, ни от моих усилий, ни от чего-либо еще. Оно зависит только от веры в Иисуса Христа, просто веры, которую я возлагаю на Него. Бог дает мне свой величайший дар, жизнь вечную. Это дар, и мы никак не можем его заслужить или отработать. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Как у всякого чада Божьего, у меня есть определенная ответственность, возложенная на меня Богом. Бог дает мне возможности для того, чтобы служить Ему. И когда я встану перед Его лицом, Он вознаградит меня согласно тому, насколько верно я использовал эти данные мне возможности. Я могу и должен желать и получить эту награду от Господа. Иисус сказал, что если вы творите свои праведные дела перед людьми, чтобы они видели их, то вы уже получили свою награду. Затем Он привел три примера. Подаяние, милостыни, молитва и умерщвление плоти, то есть пост. Все это можно делать правильно и неправильно. Если вы делаете неправильно, тогда вы уже получили свою награду. Но если вы делаете правильно, тогда вы получите свою награду от Господа. Все зависит от того, от кого вы хотите получить награду – от людей или от Бога. Есть множество людей, которых вполне удовлетворяет то вознаграждение, которое они получают от людей прямо здесь и сейчас. На многих праздниках в наше время устраиваются различные пиротехнические шоу. С каждым годом эти фейерверки становятся все затейливее и все шикарнее. И когда в ночном небе начинают расцветать эти диковинные огненные цветы, правда красиво, вся толпа начинает ахать и охать от восторга. Фейерверк – это действительно очень красивое и впечатляющее зрелище, но в то же время очень недолговечное. Огонь фейерверка горит всего несколько секунд. Бум! И его уже нет. Так же и со славой этого мира. Вы уже достаточно долго живете на свете и не раз видели, наверное, как это происходит. Вот кто-то всходит на мировую сцену известности, и все говорят: «О, какой талант, великий человек!» Пшик, а его уже нет. В одно мгновение. Только что он был известен всему миру, а теперь на его месте уже красуется следующая звезда. Слава этого мира так неглубока и так быстро проходит. Но наверху, там, куда не долетал ни один фейерверк, есть самые различные виды звезд. Если бы мы могли взглянуть на них поближе, мы бы увидели самые фантастические зрелища сияющего огня и славы. И долго после того, как огни фейерверка стали простым пеплом и упали на землю, эти настоящие звезды все так же продолжают ярко сиять в ночи. Даниил сказал: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда». Все зависит от того, друзья мои, на каком небосклоне вы хотите сиять. Вы можете творить свои дела перед людьми, так чтобы вас все хвалили и все вами восхищались. Но очень скоро, слишком скоро вы сгорите, станете пеплом. Все вас забудут и начнут искать следующую звезду, следующую вспышку славы. Но вы можете творить ваши добрые дела и таким образом, чтобы потом навсегда сиять в Божьем Царстве, Его величием и красотой. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Я не знаю, может быть, Иисус сознательно немного и преувеличил здесь. Я не слышал, чтобы кто-нибудь, отправляясь в церковь, чтобы принести пожертвования, посылал перед собой по улицам духовой оркестр. Знаете, вы собираетесь бросить деньги в тарелочку для пожертвований, и в это время рядом с вами стоит этот оркестр и играет тушь. Но, как бы то ни было, я видел служения, на которых евангелист говорит: «Бог открыл мне, что здесь сегодня есть 15 человек, которые пожертвуют на мое служение целых $600. Слава Богу! Аллилуйя! И я хочу, чтобы те 15 человек, о которых Бог это говорил, я хочу, чтобы вы вышли и дали мне эти $600 каждый прямо сейчас. Встаньте!» И вот эти евангелисты произносят речи, терзают и изводят прихожан до тех пор, пока кто-нибудь наконец не встает и не достает свой кошелек. «Слава Богу, брат! Аллилуйя!» И вот этот евангелист-вымогатель пробирается между рядами и берет деньги из рук этого человека. «Слава Богу, брат! Давайте поаплодируем этому человеку! О, какое посвящение! Какое пожертвование! На вас точно было помазание сегодня!» Так вот, Бог сказал, что этот человек, который дал эти несчастные $600, не получит никакой награды, потому что он в каком-то смысле уже ее получил. Он уже был вознагражден. Он встал перед всеми людьми, и пока играли трубы, и все за ним пристально наблюдали, дал деньги и принял свою славу и хвалу от людей. Мне же всегда очень грустно видеть людей, которые заставляют других давать деньги подобным образом. Получая деньги, используя такие мотивации, они крадут у людей те благословения, которыми Бог мог бы их наградить. Я думаю, что в этом виноват сам этот проповедник. Он-то должен был бы об этом знать. Ну ладно, прихожане таких пасторов, возможно, просто не задумываются над этим. Но сами те, кто берут деньги вот таким образом, обычно знают это. И им придется дать за это ответ. Господь сказал, что вы не должны давать милостыню под звук фанфар. Он сказал: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Просто давайте, не устраивая из этого шума. Это не будет иметь никакой ценности в глазах Божьих. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Наше даяние должно совершаться просто, в тайне. Дающий Богу никогда не должен чувствовать, что на него оказали давление или что его принудили к этому. Павел говорит нам об этом же. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Бог не хочет, чтобы мы давали Ему из-за того, что на нас кто-то надавил или что кто-то поставил нас в безвыходное положение. Он не хочет, чтобы нашим побуждением было что-то, кроме любви. Помните, Бог не ценит то, что дается с ропотом. Лучше бы вы совсем ничего не давали, чем давали, скрипя сердце и скрипя зубами. Пусть люди думают, что вы скряга лучше. Пусть они думают, что вы нещедрый человек. Пусть они думают все, что угодно, но не давайте Богу из-за того, что кто-то надавил на вас. Помните, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Бог любит того, кто дает доброхотно. Все то, что вы не можете отдать Богу с радостью, лучше оставьте себе. Бог не желает этого, и уж совершенно точно Ему это не нужно. Даяние Богу всегда должно быть вашим личным делом, только между Богом и вашей семьей. Мы делаем это потому, что мы любим Господа, а не потому, что мы пытаемся заслужить похвалу от окружающих. Также Иисус приводит пример правильной и неправильной молитвы. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Молитва была очень важной частью жизни иудея. Дважды каждый день он должен был повторить молитву «Шма». Эта молитва была составлена из трех отрывков Писаний Ветхого Завета. Она начиналась со слов из 6 главы книги Второзакония, где говорится: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Иудей должен был повторять эти отрывки из Писания дважды в день. Один раз в 9 часов утра, а другой в 9 часов вечера. Также существовала и вторая форма молитвы, состоящая из 18 отдельных молитв. Позднее иудеи добавили еще одну молитву, и их стало 19. С самого детства ребенок должен был выучить наизусть эти 18 молитв. Каждый должен был повторять их 3 раза в день, в 9 утра, в полдень и еще раз в 3 часа дня. И поскольку им приходилось повторять эти молитвы 3 раза в день, они начали упускать из виду самое главное – их смысл. Как это и происходит с большинством традиций и обычаев, правда? Это стало просто обязанностью, ритуалом, который должен быть исполнен. Они старались проговорить свои молитвы как можно быстрее. С такими вот традициями вы можете себе представить, что среди них были и те, кто специально старался в час молитвы оказаться как раз на углу улиц или в другом многолюдном месте. Мол, 9 часов, надо помолиться. Они накрывали головы специальными молитвенными покрывалами и мгновенно пробегали через свое молитвенное правило. Конечно же, это очень бросалось в глаза, и все прохожие, заметив такого человека, говорили: «О, посмотрите, у него наверняка так много дел, а видите, остановился все-таки, чтобы помолиться, прямо среди всей этой мирской суеты, на углу, просто для того, чтобы помолиться. О, он должно быть очень духовный человек». И, скорее всего, проговаривая все свои молитвы, такой фарисей думал: «Я знаю, что за мной наблюдают. Теперь они знают, какой я духовный. Пусть все видят, какой я святой человек. Пусть все знают, какой я праведный». Все, что мы повторяем снова и снова, очень легко может просто потерять свой смысл. Мы устанавливаем в своем мозгу определенные привычки и образцы. И потом все, что нам надо сделать, это просто найти нужную запись и нажать «воспроизведение». И тут же получить желаемое, и даже не задумываясь об этом. «Тебе молюсь я, Боже мой, даруй мне мирный сон ночной. Храни нас, Господи, во сне. Мы с верой молимся Тебе». Знаете, а можно просто нажать нужную кнопку, и наружу выльются нужные слова. Как на кукле, как на кассетном магнитофоне. «Спасибо, Господи, Тебе за эту пищу на столе. В нужде Ты нас не покидаешь, благословение посылаешь. И впредь прошу, нас не покинь, опора наша ты. Аминь». Вы можете произносить эти слова и в то же время думать о чем-то совершенно постороннем, а это будет просто многословием, бессмысленным повторением. «Когда я молюсь, я не должен залезать на постамент, чтобы все могли узнать, какой я благочестивый». Как-то мне рассказали об одном пасторе. Все были просто восхищены его благочестием. У него была прекрасная репутация. И мне как-то захотелось даже познакомиться с таким человеком. Ну и так получилось, что однажды я должен был учить в одном летнем лагере. И там же оказался и этот пастор. Там я и узнал, как он смог заработать себе вот такую репутацию. Представьте себе. Каждое утро в 6 часов утра весь лагерь просыпался от звуков его голоса. Каждое утро с 6 до 7, целый час, он взывал к Господу. Я потом часто задумывался, а угодно ли Богу, чтобы у нас было подобное вот благочестие? И давайте сделаем здесь перерыв.